Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня зовут Кристина Каз...
Да-да, простите. Все отлично начали. Меня зовут Кристина Сафонова, и я со второго раза могу выговорить свое имя. Всем привет!
Да, это, кстати, фамилия была.
Ой, все, мне кажется. Просто тема сегодня такая тяжелая, я поэтому, мне кажется, ухожу куда-то сразу. Это убегаю в какие-то смехуёчки.
Подержись полчасика, ладно?
Я постараюсь. Ну, простите меня, если что, все.
Тема тяжелая. Текст будем слушать, который называется «Мычание. Знак несогласия». Как нетрудно догадаться из названия, он рассказывает о трагедии коров и других животных в Новосибирской области, о том, как их убивают из-за распространения особо опасной, неизвестной, как я понял, болезни. Написала этот текст для издания «Такие дела» Наталья Нехлебова. Ну что, Кристина, ты мне сказала перед записью, что тебе пиздец как грустно после этого текста, потому что про животных тяжелее всего.
Да, мне уже несколько дней грустно. Я, честно говоря, я до последнего... Я понимала, что мы не можем пройти мимо этого текста. Я видела,
ты
что...
сама предложила,
да,
его,
да,
хочется отметить.
Да, ну потому что это и тема важная, и она меня все эти недели тревожит, хотя я намеренно старалась как можно меньше читать про это. И я видела, что этот текст много им делились, много его обсуждали. И он, насколько я помню, был первым репортажем с мест событий, собственно. И я понимала, что нам нельзя его не обсудить, потому что даже когда такие ужасные, особенно когда такие ужасные вещи происходят, надо обращать на них внимание. Но я действительно очень тяжело воспринимаю тексты, в которых насилие над... И не только тексты, вообще контент. Короче, когда животным делают плохо, мне очень плохо. Вот. Такой я человек.
Так тебе все-таки кого больше жалко, животинку или людей, которые своей животинки лишились и теперь не ясно, на что будут жить?
Ой, ты знаешь, это хороший вопрос, потому что изначально я думала, что мне будет жалко только животинку, как ты выразился. А когда я прочла этот текст, и чем мне он понравился, и я надеюсь, мы сегодня еще это обсудим, тем, что он как-то вызывает сочувствие в целом ко всем, и, на мой взгляд, он намного шире, чем изначально заявленная тема. Вот. В общем, мне уже несколько дней жалко всех. Я реально хожу, и вот я сейчас смеюсь, это моя защитная реакция, чтобы как-то выбраться из этой хтони. Давай уже послушаем.
Мне, если можно, я выскажусь про себя
ладно,
тоже.
Ну ладно, давай ты, я держусь.
Ну да, тяжелый текст нужно отложить в прослушивание как можно дольше. Да, мне обычно жалко-то больше людей, несмотря на то, что коровок, свинок, овечек и курочек я не ем уже лет 10 по этическим соображениям.
Ой, ты типичный такой, да, вот вегетарианец, которому нужно, точнее, пескетарианец, которому нужно заявить, да, об этом везде. Я вот сдерживаюсь, молчу.
Но я подумал тут, что с другой стороны, почему хотя, если людей-то я вообще никогда не ел, значит, получается, что действительно мне их больше жалко. Но чем дальше, честно говоря, развиваются события в мире, тем меньше мне людей жалко. И пока я не занялся апологией каннибализма, давай включать текст,
давай,
который прочитает для нас и для всех вас, в первую очередь, конечно же, Алевтина Пугач.
Сочувствую Алевтине Пугач. Я не знаю, как читать этот текст и не плакать.
В Новосибирской, Пензенской, Самарской областях и в Забайкалье ветеринары, силовики и муниципальные чиновники приходят в частные дома и уничтожают скот. Все оправдывают особо опасной болезнью. Однако никаких документов, которые делали бы убийство животных законными и обоснованными, не предъявляют. На сегодняшний день уничтожены тысячи коров. Такие дела рассказывают с места событий, как у людей в Новосибирской области отнимают единственную возможность прокормить семью. За селом Чернокурья поля, укрытые снегом, день ослепительно солнечный, небо ярко-голубое, над белым полем поднимается густой черный дым и лентой тянется вдоль села. Это горят 164 коровы, 3 теленка и 18 баранов, принадлежавшие семье Полежаевых и убитые властями. Тела животных для лучшей горючести укрыты резиновыми покрышками и свежесрубленным лесом. Поле, превращенное в скотомогильник, было пашней Полежаевых, где они растили зерно для коров. В то же время в Доме культуры Чернокурье происходит встреча жителей села с главой Карасукского района Вячеславом Кулаковым. Присутствуют в основном мужчины, те, что сидят в зрительном зале, очень злы, другие — на стульях у сцены, молчаливы. Заболевание было впервые выявлено в Черепановском районе Новосибирской области, докладывает солидный мужчина, председатель Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников. Животные были привиты, но, как выяснилось, не от того штамма, который поражает область. А вакцины от этого штамма у нас в регионе не было. Ее срочно начали заказывать и ревакцинировать скот. Крупным фермерам районные ветеринары посоветовали самим как можно быстрее закупать вакцину. На вторую вакцину нужно было выделять бюджет, а это требует времени. Поэтому за деньги, для оперативности. Мы закупили 2500 доз. 75 тысяч рублей я лично отдал. 480 голов прокололи. Кроме того, в секторе нашей деревни привили еще 80 коров в частных хозяйствах, остальное отдали в ветеринарию, пока мы не задавали вопросов даже о возврате средств, лишь бы спасти ситуацию. «А мне уже спасать нечего», — бросает Константин Полежаев. «Мои животные, 30 лет моего труда, вся моя жизнь». Горят там, на поле. Первые видео об уничтожении коров появились в сети в начале марта из Баганского района Новосибирской области. Многодетная мама входит в свой двор, где ее корова бьется в судорогах на земле. Животное держит за шею мужчина в рыже-синей униформе. Женщина снимает на телефон смерть своей единственной коровы и плачет. Люди пытаются добиться от ветеринарного врача объяснения. Та отвечает: «Опасное заболевание». На вопрос, какое именно, врач реагирует раздраженно: «Какая разница?». Люди требуют от ветеринара, от сопровождающей ее полиции и чиновников документы. Им отвечают: «У нас приказ». «Но бывают приказы преступные», — возражает женщина из толпы. От нее отмахиваются: «Это распоряжение губернатора, приказ. И у полиции приказ. Если им прикажут, они и за вами придут». 12 марта новосибирского журналиста Ивана Фролова задержали за видеорепортаж о том, как в Баганском районе у людей забирают скот. В отделе полиции ему объяснили: проводится проверка по статье 207.1 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Случаи пастереллеза в Сибири власти фиксируют с конца 2025 года. В Забайкалье режим ЧС из-за вспышки пастереллеза был объявлен в конце ноября 2025 года. В Республике Алтай в середине января 2026 года было 40 очагов и 2000 заболевших животных. К 10 февраля очагов было уже 70. Но 3 марта власти региона сообщили об отсутствии за последний месяц случаев заболевания, и действующие в регионе ограничения постепенно начали снимать. Разрешили забой скота и продажу мяса. Сейчас, по сообщениям властей, в Новосибирской области выявлено 53 очага бешенства. Пастереллез обнаружен в 5 районах — Черепановском, Карасукском, Ордынском, Баганском и Купинском. Надежда Полежаева — стройная женщина, которая 19 лет работает учительницей младших классов в Чернокурье. Вместе с мужем Константином 34 года они развивали свое хозяйство. Все делали в основном только вдвоем. Коров прививают планово за счет государства весной и осенью. Животным Полежаевых экстренно делали вакцину 3 раза в феврале с промежутком в 10 дней. Последняя прививка была 24 февраля. Через 2 дня после 3-й прививки у некоторых коров появились признаки болезни, как рассказывает Константин, насморк и слюнотечение. Но через 3 дня животные выздоравливали. О болезни Константин сообщил в ветеринарную службу. У 5 коров взяли анализы. Результаты анализов мужчина не получил до сих пор. Но 2 марта рабочие, нанятые местной администрацией, пришли на поле Полежаевых и начали копать яму для сжигания коров. А в пятницу, 13 марта, глава Карасукского района Вячеслав Кулаков привел к коровникам Полежаевых ветеринаров и полицию. Дома была только Надежда. «Я думала, у меня сердце остановится, когда они пришли за нашими коровами», — вспоминает женщина. «До сих пор все дрожит. Только ОМОНа было около 20 человек. Как будто мы террористы. Этим черным людям в балаклавах из машины выкинули дубинки на снег. Они их разобрали и стали в оцепление. Как будто военизированный полк. Я закрыла везде шторы. Из дома не выходила. Улицу, где стоит дом Полежаевых, перекрыли. Снимать и фотографировать запрещали. Ветеринаров для усыпления коров нашли не сразу. Одной женщине-ветеринару, которую привезли, стало плохо с сердцем. Она отказалась участвовать в убийстве. Пришлось искать другого специалиста. Одна из жительниц села с Библией в руках подошла к трактору, который расчищал дорогу от снега для проезда спецтехники к коровникам Полежаевых, упала перед трактором на колени, начала плакать. Водитель бросил машину и ушел. «Они ворвались в мой дом, когда я был в отъезде. уничтожили моих животных, но у меня до сих пор нет никаких документов», — говорит Константин Полежаев. «Ни акта об изъятии животных, ни результатов анализов, ничего. Никто со мной не связывался по поводу компенсации. Особо опасное заболевание. Но почему они все были не в защитных костюмах, а с дубинками и в бронежилетах? Они нарушили все санитарные нормы. Они на ботинках, на этой одежде понесли это секретное заболевание дальше по району, а может быть и по области». За 2 недели Константин похудел на 11 килограммов, не может спать. Надежда показывает упаковки с таблетками. «Это от давления, это успокоительное. Только на них держимся». Ее муж закрывает глаза. «Почему они не разговаривают с нами? Если бы мне все объяснили, показали анализы, распоряжение об уничтожении скота, если бы все было законно, я бы сам все организовал. Быстро и гуманно усыпили бы скот, а они мучили моих животных 2 дня и вывозили их на КАМАЗах». Надежда до сих пор живет в страхе, что ОМОН может ворваться к ним в любой момент. Когда они уехали, одна машина осталась и стояла рядом с нашим домом всю ночь. Я видела свет фары, не могла уснуть. Уведомление об изъятии коров пришло Полежаевым по почте, уже после того, как животных забрали. «Это труд всей моей жизни. Очень тяжелый труд. Каждый день без выходных с 5 утра до глубокой ночи». Константин говорит ровно, без эмоций. Он очень устал. «Чтобы заработать на корма для животных, я еще валил лес. Это жара, комары. Я сам засеивал свою пашню зерном. Мы честно жили. Хотели накопить на достойную старость. Теперь нам обещают компенсацию 171 рубль за килограмм веса. Это смешно. Мы мясо сдавали по 300-500 рублей килограмм. Все, что они у меня отобрали и сожгли, стоит около 25 миллионов рублей. И, конечно, никто мне это не вернет. Я им не верю. Константин не хочет больше выращивать и разводить скот. Как я смогу это делать, если они в любой момент могут прийти и снова все отобрать? Антону Долженко из села Чернокурья, 24 года. У его семьи 60 баранов. Все животные в феврале были экстренно вакцинированы. «Приехали с администрации и угрожают забрать скот без всяких документов», рассказывает молодой человек. «Говорят, поверьте нам на слово. Постановление губернатора есть, но мы его вам не покажем. Доверяйте нам». Сказали, не будут брать анализы. Говорят, мы что, во все дворы будем заходить и брать анализы? В постановлении правительства Российской Федерации номер 310 от 26 мая 2006 года об утверждении правил изъятия животных и или продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных говорится, что при изъятии животных собственнику должны предоставить результаты лабораторных исследований. В Чернокурии уведомления о скором изъятии скота начали бросать во дворы через забор 16 марта. В документах сказано, что компенсация будет, но только в случае, если мы покупали поголовье скота у фермеров, либо у государства. Никаких чеков и документов у нас нет. Мы их 4 года назад купили, и чеки не храним. Я так полагаю, что компенсации никакой не будет, считает Долженко. Антон — участник СВО. В марте 2022 года получил ранение, у него не действует правая рука. Он пытался найти работу, устроиться электромонтажником или пойти на стройку, но как только молодой человек хотя бы немного напрягает правую руку, начинаются судороги, сильные боли. Домашнее хозяйство — единственный источник дохода для Антона и его семьи. Таблеток, которые мне помогали при судорогах, с этого года больше нет в России. Теперь практически раз в неделю у меня судороги. Отчим Антона не встает с кровати. 4-я стадия рака. Мать Антона так переживает, что, по словам сына, ей плохо уже 3 недели. Она не спит, у нее безумно болит голова, никакие обезболивающие не помогают. Даже если она спит 15 минут за ночь, ей снятся кошмары, что приходят и убивают наших здоровых животных. Работа в Чернокурии есть только на ферме, в детском саду, в школе и больнице. Но, по словам местных жителей, в больнице почти всех врачей сократили. Домашний скот — основной источник заработка для жителей села. У Антона тяжелая ПТСР. Ночные кошмары, тревожность, депрессия. За 4 года так и не прошло. «Мне снится, как погибают мои друзья, как подо мной взрываются снаряды. Когда занимаешься домашним хозяйством, отвлекаешься, не думаешь. Я всю жизнь мечтал свою ферму создать. Сейчас моих животных убьют, и я не знаю, что делать. На вахту или куда-то на работу я устроиться не могу в связи с ограничением по здоровью. Что мне делать остается? Спиваться?» Один из жителей Чернокурии после того, как узнал, что скот будут убивать, пытался покончить с собой. «Люди не понимают, на что им жить», — говорит на встрече с главой района еще один местный житель Денис. «У нас есть многодетные матери с сыновьями на СВО, и у них забирают средства к существованию. Вот люди в петлю и лезут. Это мифическое распоряжение губернатора об изъятии скота для служебного пользования нигде не опубликовано. Его нам не показывают, а только о нем рассказывают. И оно, как говорят, от 4 марта, а яму под скотомогильник на земле Полежаевых начали копать 2 марта. Это власть так наперед работает? К как вы успеваете? Власть как бы наплевала на уголовный кодекс, на ветеринарный кодекс, на наши гражданские права. Им больше нет никакого доверия. Никогда. Глава района молчит. Новоключи — небольшое село в Купинском районе Новосибирской области. Рядом с селом бывший колхоз имени Ленина, где, по словам местных властей, обнаружили очаг пастереллеза. С 14 февраля в Новоключах объявили карантин. На въезде в село поставили блокпост, обрабатывают колеса въезжающих машин. Местным запретили вывозить из села мясо и молочные продукты. Все жители Новоключей, которые работали в колхозе, потеряли работу. Около 100 человек. С 20 февраля колхозных коров начали умерщвлять и сжигать. Почти сразу же пастереллез обнаружили на ферме Зао Лукошина. Там тоже умертвили и сожгли весь скот. По словам жителей, всего было уничтожено около 4000 коров. 26 февраля в Новоключах начали вакцинировать животных. Сначала собирали с жителей по 70 рублей за вакцину, но потом сделали уколы бесплатно. В 6 дворах заболели коровы, повышенное слюноотделение, насморк. Хозяева сообщили о симптомах в ветеринарную службу. Тогда около 50 голов забрали и усыпили. Никаких компенсаций людям не обещали. Они подписывали бумагу о добровольной сдаче больных животных. «Нам не говорили, от чего конкретно вакцинируют», поясняет жительница Новоключей Елена Савельева. «Просто от особо опасной болезни». Глава сельского поселения Владимир Титаренко объяснял, что только так мы можем спасти свою скотину. «Мы все знаем, что пастереллез лечится. Поэтому нас поразило, что колхозных коров сожгли». Светлана Панина вместе с мужем за 20 лет создали большое хозяйство. 200 коров, 2 верблюда и верблюжонок. «Встаешь в 5 утра и работаешь до глубокой ночи», — рассказывает Светлана. «Нельзя не то что в отпуск поехать, в больницу времени нет съездить. Очень тяжелый физический труд. Животные болеют». Маленькие бывают, молоко не сосут, приходится всю ночь кормить из соски. У коров случаются тяжелые роды, нужно телят вытаскивать, откачивать их. 6 марта на собрание в село приехал ветеринар Купинского района, глава сельского поселения, начальник сельхозуправления города Купино и полиция. Жители пригласили журналиста из Новосибирска, Ивана Фролова. «Первым делом полиция начала выгонять журналиста», — вспоминает Светлана. «Но мы его отбили. Сказали, что это независимая пресса, какое вы имеете право?» Ветеринар объяснил жителям, что очаг особо опасного заболевания обнаружен в хозяйстве Светланы Паниной и поэтому необходимо уничтожить всех коров в селе. Жителям зачитали распоряжение губернатора о необходимости уничтожения коров номер 167, но так как бумага для служебного пользования, фотографировать и брать ее в руки не разрешили. Сельчане начали искать распоряжение на официальных ресурсах правительства области, не нашли. Стали спрашивать, имеет ли вообще силу неопубликованный документ. «После этого они все вместе хотели от нас сбежать», — злится Светлана. «Мы их поймали в дверях. Мужики не выпустили. Усадили обратно. Мы спросили ветврача, какие признаки у этого опасного заболевания. У нас же скотина у всех здоровая. У кого болела, люди и так вам ее сдали добровольно. Вы нам карантин по пастереллезу объявляли. Так он же лечится по всем ветеринарным нормам. Мы не хотим отдавать в костер своих животных. Мы их вырастили с рождения». Кто-то плакал. Ветеринар ответил, что не знает, какие у этого заболевания признаки. «Не видел, не знаю», — ответил. Тогда жители Новоключей пообещали, что никого в свои дворы не пустят. Составили коллективное обращение в Следственный комитет о том, что коров хотят умертвить без всяких документов, и разошлись. 8 марта к дому Светланы Паниной приехала полиция, машина ветеринарной службы и трактор, который начал расчищать сугробы на подъезде к коровникам. Жители не оценили такой подарок к Международному женскому дню, перегородили дорогу трактору, заставили водителя выйти из кабины. Полиции и ветслужбе пришлось отступить. На следующий день в селе объявили закрытое собрание. Пускали только местных жителей. Ни один журналист внутрь не проскочил. Приехал даже министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, ветеринарный врач области и глава Купинского района. Чиновники повторили: «Всех коров надо сжечь». И впервые пообещали людям компенсацию — 171 рубль за килограмм веса крупного рогатого скота. Жители просили показать им результаты анализов, хотя бы какой-то документ. Ветеринарный врач Новосибирской области ответил, что болезнь животных у Светланы Паниной перешла в скрытую форму. «Мы готовы были сотрудничать, если бы нам все нормально объяснили», — вздыхает Светлана. «Мы не хотим распространения инфекции. Но говорите с нами нормально, конструктивно. Докажите необходимость и законность действий. Объясните, как и какие выплаты мы получим. 171 рубль — это меньше трети от стоимости веса животных. Власть решила с нами вот так поступить, беззаконно, врываться в дома, как бандиты». 12 марта в час дня в Новоключах отключили свет, интернет и мобильную связь. Приехала полиция, около 50 человек, и ветеринары. Небо над селом контролировали несколько дронов. Силовики окружили дом Паниной. Ни самой Светланы, ни ее мужа там не было. Они уехали в Новосибирск, в больницу. Мужчинам в черных балаклавах пришлось садиться за руль тракторов и самим расчищать от снега подъезд к коровникам. Все местные мужчины отказались. Юрий Пушкарев, житель Новоключей, пытался снимать происходящее на телефон. Полиция отобрала у него телефон. Все, что он успел снять, удалили. Самого мужчину скрутили и на сутки увезли в отделение полиции. На следующий день к нему пришли с обыском. Сейчас Юрию вменяют поджог площадки для утилизации скота на основании оперативной информации и характеристики главы района Владимира Шубникова. Ветеринары усыпляли коров Панины с 3 часов дня до полуночи. В защитных костюмах были только ветеринары. Туши грузили на тракторы и увозили в яму для сжигания в 1,5 километрах от села. «Мертвые туши везли на тракторе мимо моего дома», — рассказывает Елена Савельева. «С них капала кровь и еще какая-то жидкость прямо на дорогу. Они, видимо, когда их ковшом грузили, протыкали, и все это особо опасное заболевание лилось на улицу». По словам местных жителей, с 12 по 16 марта животные просто лежали в этой яме, их не сжигали. Тела грызли лисы и барсуки, которые никем не осведомлены об особо опасной болезни, свирепствующей в Новосибирской области. В это же время министр сельского хозяйства Андрей Шенделов дал интервью новосибирскому телевидению, где рассказал о том, как происходит изъятие скота из личных хозяйств. По его словам, все участники происходящего действуют взвешенно, последовательно и по закону. Собственник и ветеринарные службы подписывают акт об изъятии животного, фиксируется вес скота, управление ветеринарии получает данные о банковском счете собственника и на основе среднерыночных цен исчисляется сумма, подлежащая перечислению на расчетный счет собственника. Реальность поразительным образом отличается от заверений министра. Это в самых разных выражениях люди объясняли чиновнику в комментариях под видео в соцсетях. Мужу Светланы Паниной предъявили обвинение в поджоге площадки для утилизации скота. Ущерб оценен в 1 054 000 рублей. Сгорели шпалы и резиновые покрышки. Мужчине стало плохо с сердцем. Ему пришлось ложиться в больницу в Новосибирске. До сих пор со Светланой никто не связался и не предоставил документы об изъятии и уничтожении ее животных. Зато на следующий день после умерщвления коров к Светлане пришла с обыском полиция. «Они мне показали постановление на обыск, подписанное судьей Купинского района», — вспоминает Светлана. «И сказали, что если я их не пущу, они войдут сами. Вошли и потребовали выдать запрещенные предметы. А у меня нет ни одного запрещенного предмета. Они перерыли весь дом и надворные постройки, смотрели под диванами, в диванах, все везде раскидали». 14 и 15 марта Светлана Панина стояла с одиночным пикетом у всех административных зданий в Новосибирске. У администрации Новосибирской области, у прокуратуры, у Следственного комитета. В понедельник, 16 марта, женщина пришла к Андрею Шенделову. Ее не пускали в кабинет, говорили, что министр на совещании, ушел, звонит губернатору. «У меня нервы сдали, я открыла дверь в его кабинет, а он там. Я его спросила, как так можно? Но он не отвечал, а просто удирал от меня. Я гналась за ним по коридорам и по лестнице. Он сбежал от меня и закрылся в каком-то кабинете». Панина отправилась в приемную губернатора. «Я спрашивала, на что мне теперь жить? Чем я через месяц буду платить за свет? Что буду есть? Вы приехали в мое отсутствие, ограбили меня, забрали у меня единственный источник дохода». Поговорить со Светланой пригласили ветеринарного врача Новосибирской области. Он меня заверил, что у них будет экстренное совещание, и они в течение 9 месяцев будут платить людям прожиточный минимум по 18 000 рублей. То есть после того, как я им объяснила, что людям есть нечего будет, они придумали эту меру. Выплачивать прожиточный минимум будут тем, кто из-за изъятия скота оказался в трудной жизненной ситуации. Людям придется не только испытать нищету, но и доказать ее документально. Сейчас в Новоключах животные уничтожены почти во всех дворах. Жители села существовали за счет продажи молока и мяса. Пока у них еще есть запасы картошки и морковки, но что делать дальше, они не знают. «Не понимаю, где люди будут работать, как жить», — говорит Елена Савельева. «У пенсионеров хотя бы пенсия есть. Для мужиков одна дорога в военкомат. А выплаты, которые нам обещали, очень маленькие». Согласно постановлению правительства об изъятии животных при особо опасных заболеваниях, собственникам, лишившимся скота, должны выплатить его рыночную стоимость. Откуда взялась озвученная властями сумма 171 рубль за килограмм, неизвестно. В Забайкальском крае выплачивают по 243 рубля за килограмм. А вот в Пензенской области не платят ничего. Официальный отказ в компенсации фермеру есть в распоряжении редакции. Село Казиха Ордынского района большое и очень дружное. Жители единодушно уверяют, что ни одна корова в их селе не болела. Действительно, животные выглядят здоровыми и упитанными. Но 6 марта здесь объявили карантин. Поставили шлагбаум у основного въезда, остальные завалились снегом. На краю села начали копать яму для сжигания коров. Привезли шины и шпалы, пропитанные токсичным криазотом. Эту площадку для утилизации скота построили в 200 метрах от границы села. Там рядом дома, рассказывает жительница Казихи Дарья Мироненко. Когда все будет гореть, смог накроет деревню на 3-5 дней. Люди будут этим дышать, а в дальнейшем, когда снег растает, все пойдет по талой воде в реку Ермень у нашей деревни. Ермень впадает в Обь. И вся эта вода будет у нас в кранах. Мы до сих пор хотим знать, насколько эта площадка для сжигания правильно организована. Вместо ответов на все эти вопросы полиция задержала муниципального депутата Ларису Вьюнникову, у которой даже нет своего хозяйства. Она пришла поддержать односельчан, пытавшихся не пустить в село технику. По статье об организации незаконного пребывания граждан в общественных местах Ларисе назначили 2 суток ареста. Еще 7 человек получили 12 тысяч рублей штрафа за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. У жительницы Козихи Марины 11 дойных коров. Свое хозяйство она создавала 15 лет. Женщина показывает нам черно-белую упитанную коровку в большом хлеву. «Это моя ромашка. Посмотрите. Коровы справные, никаких слюней или пены изо рта. Коровам моим в феврале экстренно ставили прививки. В ордынской ветлаборатории мне сказали, что это от ящура. 2 раза вакцинировали. Сказали, что через 10 дней должны сделать 3-й раз. И больше не приехали. Объявили у нас карантин. Делали прививки от ящура, но оказалось в области пастереллез и бешенство, и вообще особо опасное заболевание. Что это за заболевание такое, когда все мои коровы здоровы?» Благодаря своему хозяйству Марина вырвалась из бедности. Раньше она работала в городе кондуктором. Однажды ей даже пришлось ночевать в подъезде, так как денег на съем жилья не было. Потом женщине достался от родственников полуразваленный дом в Казихе, а в 2012 году родители дали ей 2 годовалых коров. «Я потихоньку, год за годом, выращивала телят», — рассказывает Марина. «Каждую выкормила сама. Только вот Варьку и Марту купила. Это же не просто вырастить корову. Столько труда, столько денег. Нужно 5 лет. И сейчас нам предлагают их просто усыпить, сжечь. Хотят забрать у людей последнее, на что они живут. Я благодаря своим коровам построила дом, баню. Я жить нормально начала. Пусть хоть объяснят нам, что происходит. Анализы у коров возьмут, документы покажут. Они что, хотят нас обратно в нищету вернуть?» Марина продает молоко, творог и сметану на рынке. У нее есть постоянные покупатели. Весь ветеринарный контроль ее коровы проходит через государственную систему «Меркурий». Кроме того, каждый месяц молоко проверяют на самом рынке. За анализы скота и молока женщина платит 130 тысяч рублей в год. Сейчас уже месяц, из-за карантина Марина не может продавать молоко. Кормит им телят, выливает свиньям. Семье приходится сильно экономить. У нас у всех на селе деньги кончаются, потому что все живут со своего хозяйства. Даша Мироненко ездила, гуманитарную помощь развозила. Вот до чего мы дожили. У Марины 2 детей. Сыну 15 лет, у него ДЦП. Каждые 3 месяца Марина возит его на курс платного массажа. Врачи говорили, что не будет ходить и говорить, вспоминает она. Но эти массажи его подняли. Он ходит, говорит, учится. После того, как Марина рассказала о ситуации с коровами в соцсетях, ею заинтересовались органы опеки. «Звонили и приходили. Ну, они обязаны приходить раз в 3 месяца проверять», — поясняет Марина. «У меня дома все чисто, лекарства, продукты есть для ребенка». Однако другие жители Казихи считают, что опека якобы угрожала Марине изъятием ребенка, если та продолжит писать в соцсетях о проблеме с уничтожением скота. Сама Марина об этом говорить не хочет. Рано утром 19 марта в соседнее с Казихой крестьянско-фермерское хозяйство «Водолей» приехало несколько машин полиции, грузовики и ветеринары. Видео с караваном мигалок и напуганными работниками фермы, которые умоляют им помочь, быстро разошлось в соцсетях. Владельца «Водолея» Владимира Гуркина в это время не было на месте. К обеду полиция и ветеринары уехали ни с чем. Вернулись утром 20 марта. В Казихе отключили связь, и животных на ферме начали убивать. Мертвых коров грузили кранами в грузовики. Гуркин создавал свое предприятие 6 лет. У него было 600 коров породы Герефорд и 220 овец. «Все это время нас обслуживало управление по ветеринарии Ордынского района», рассказывает Гуркин таким делам. «Все планы и требования по прививкам выполнялись нами неукоснительно. В феврале ко мне лично обратилась ветврач района Светлана Алдонина с просьбой срочно оплатить закупку новейшей вакцины, выпущенной во Владимире. 2500 единиц было закуплено. Все стадо было привито этой вакциной. Протоколов нет, что за вакцину нам поставили, мы не знаем. Через 5-7 дней у нас начали прибаливать 17 коров, небольшое слюноотделение. Это коровы, у которых телята на подносе, у них ослаблен иммунитет. Мы обратились в управление ветеринарии Ордынского района разобраться, определиться, что делать. У 5 животных они взяли анализы и якобы отправили их в лабораторию. Но никаких результатов анализов мы не видели. Нам устно сообщили, что у нас положительные анализы на какое-то особо опасное заболевание. Говорить ничего нельзя, спрашивать ничего нельзя. Все бумаги для служебного пользования. Все мое стадо в прекрасном состоянии, здорово. А администрация района заставляла нас закупать инъекции для убийства животных. Под карантин попало и село Новопичугово Ордынского района. Его жители тоже пытались протестовать. 11 марта задержали Андрея Гавриленко и Максима Виля. Максим, местный фельдшер, попросил полицейского убрать руки, когда тот схватил его жену за куртку. Мужчин забрали в отдел полиции, вменили им организацию незаконного пребывания граждан в общественном месте и назначили 2 суток ареста. Небольшое здание суда, где выносился приговор, оцепила полиция. В Новопичугове находится ферма «Сибирский колос». С 11 по 16 марта там убили 2000 коров и 1000 овец. «Ни одно животное там не умерло своей смертью», подчеркивает Светлана Кожевникова, жительница Новопичугова. «Если бы это был пастереллез или особо опасное заболевание, животные бы худели, переставали есть, умирали. Но этого не было». По словам Светланы, 17 марта мертвые животные все еще лежали на территории фермы. «Там дикие звери вокруг них ходят. Птицы клюют глаза. Сейчас тепло пойдет, они не успеют вывести. Вонь будет». 18 марта жителей Новопичугова собрали в местном доме культуры и сообщили, что уничтожать будут всех животных в селе. Никаких анализов и документов не покажут. Если хозяева не пустят ликвидаторов по доброй воле, к ним приедут с полицией и ОМОНом, а те, кто добровольно не отдаст скот, останутся вообще без компенсаций. Жена Андрея Гавриленко, которому до этого назначили 2 суток ареста, вышла из здания ДК и упала без сознания. Гипертонический криз. Давление 220 на 100. На собрании сказали, что вы думаете, Путин и Бастрыкин ничего не знают? Они все в курсе, пишет в соцсети ее дочь. И при этом еще говорят, что моя мама сама поскользнулась и упала. Кто будет нести ответственность за это? Здесь не уничтожение скота, а уничтожение человека идет. Без всякого стыда и совести издеваются над людьми. И это только сообщили, что будут уничтожать скот. А что с ней будет, когда придут его забивать? А если и отец не выдержит? Я из-за вашей поганой политики и жадности потеряю обоих родителей? Чем мы заслужили это? Жили честно, зарабатывали тяжелым трудом. А зачем? Чтобы потом пришли, убили, уничтожили, отбирая последнее у народа. Мир сошел с ума. Что делать, если люди, которые должны защищать закон и нас, сами его нарушают? Остановитесь, ведь у каждого есть выбор и свое мнение. В полиции же тоже люди, будьте вы уже людьми, а не бездушными машинами. В борьбе с особо опасной болезнью власти используют не только силовые методы, но и, можно сказать, информационную дезориентацию. Не дают людям никаких конкретных сведений. Сначала было объявлено, что в области очаги пастереллеза, потом особо опасная болезнь. Пастереллез в список особо опасных болезней не входит. 18 марта руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что это мутировавший пастереллез. 20 марта начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт сообщил, что вакцина-профилактика оказалась неэффективной по причине изменения генетического материала самой бактерии пастереллы. Буквально за 3 дня до этого он заявлял, что виноваты сами люди, так как они не соблюдают санитарные правила. Понятно, что в этом хаосе родилось огромное количество конспирологических теорий. От предположений, что в области расчищают место для крупного агрохолдинга, до идеи, что это ритуальное жертвоприношение. Последняя версия от уполномоченных лиц — вакцинация не сработала. Но, например, в селе Чернокурье все 414 копытных были экстренно привиты 23 февраля не от мутировавшего пастереллеза, а от ящера. «У ящера существует 7 серотипов», объясняет Светлана Щепеткина, ветеринарный эпидемиолог, кандидат ветеринарных наук. Если животное переболело или вакцинировано от одного серотипа, это не защищает от другого. Перекрестного иммунитета нет. По словам эпидемиолога, важно постоянно мониторить, какой штамм циркулирует или какой принесли на территорию дикие животные. Как предполагают ветеринары, новый штамм в Новосибирскую область могли занести косули, которые с конца прошлого года огромными стадами мигрировали в Казахстан. Многие падали на льду озер Новосибирской области и не могли подняться и гибли. Особенно массово на озере в Карасукском районе, который попал под карантин одним из первых. Местные жители как могли спасали косуль, но помочь всем были не в состоянии, и мертвые животные так и оставались на льду. «Вакцина, которую экстренно применяли в селах, где заболели животные, содержит штамм САД-1», продолжает Щепеткина. В письмах госветслужбы есть информация о том, что циркулирует штамм САД-1, хотя эти письма сейчас объявляют фейками. Но можно предполагать, что на территории Новосибирской области циркулирует штамм САД-1 ящера. Светлана объясняет, почему у некоторых животных после вакцинации появилось слюноотделение и сопли. Иммунная система животных уже вырабатывала антитела к этому штамму, работала в напряженном режиме, но так как ввели вакцину, то, несмотря на то, что вирус инактивированный, убитый, она все равно вызывает нагрузку на иммунную систему. Та стала работать в повышенном режиме, и появилось клиническое заболевание. Возможно, это ящур. Но нет никакого способа это подтвердить, подчеркивает Щепеткина. Для этого нужны лабораторные анализы, а их в доступе нет. Как рассказала таким делам эпидемиолог, по официальным данным Россельхознадзора, якобы зарегистрированы очаги особо опасного заболевания в 15 регионах. Но в рассылке, которую делают негласно среди чиновников, значится около 28 регионов. О каком конкретно заболевании идет речь, неясно. «Тотальное уничтожение животных неоправданно», замечает Светлана Щепеткина, «так как проводится с нарушением законодательства и за счет вывоза животных из эпизоотического очага приводит ко все большему распространению особо опасной болезни». Ветеринары, с которыми поговорили такие дела, предположили, что животных умерщвляют препаратами на основе миорелаксанта дитилина. Возможно, это аделин. Препарат вызывает паралич мышц и заставляет коров умирать от удушья. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа уже писал открытые письма с призывом прекратить применять этот препарат. Он может использоваться для обездвиживания животных, чтобы проводить диагностические операции, но не для убоя. Однако, как утверждает ветеринарный эпидемиолог Светлана Щепеткина, другого препарата в России для умерщвления животных просто нет. Сейчас, после широкого общественного резонанса, власти в Новосибирской области спрятали дубинки и пытаются уговорить жителей сдать скот добровольно. Обещают выплаты до 1 000 000 рублей. Всего на компенсации выделено 200 миллионов. Примерно столько стоили животные только в одном КФХ «Водолей». 21-22 марта 2026 года животных умерщвляли в Чернокурье, Казихе и Новопичугове. Жители писали добровольные согласия. Антон Долженко, участник СВО из Чернокурья, не хотел отдавать своих животных. «Но оказалось очень много рычагов давления на нашу семью», рассказывает его сестра Даша. «Брату звонить начали. Нашли даже номера тех, с кем он служил в армии еще 5 лет назад. Они звонили, просили удалить все видео, что он записывал в нашу защиту, и отдать животных. Мама, по словам девушки, очень плохо себя чувствует. Хотели вызывать скорую. Ее трясло. Она уже за нас боялась, за Антона. У нее просто не было больше сил сопротивляться. Она как будто свой последний день доживала и подписала добровольное согласие. Всех баранов семьи усыпили 21 марта. После этого отчиму Антона и Дарье, страдающему тяжелым онкологическим заболеванием, стало хуже. Он всю жизнь разводил этих баранов, говорит Даша. Он не может двигаться и говорить. Мы готовимся сегодня-завтра с ним проститься». Еще Даша рассказывает, что ветеринары, которые умерщвляли животных, сами очень переживали. Они даже поругались с начальством и отказывались уходить со двора семьи Долженко, пока всех животных не заберут. Говорили, не пойдем дальше усыплять, пока вы не заберете всех, чтобы они не лежали тут до ночи. Чтобы люди могли дома находиться и не смотреть на своих убитых животных. Одного ягненка все-таки забыли. Он спрятался в сарае и умер уже там. За ним приехали позже. В то же время семья Долженко начала получать выплаты по 120 рублей за килограмм. Всего им должны выплатить около 120 тысяч рублей. По рыночной цене за живое стадо на рынке семья получила бы 300 тысяч, за мясо — 650 тысяч рублей. Даша говорит, что больше они не будут разводить животных. «Наверное, в город уедем. Начинать все заново, а потом опять отнимут. Это просто невозможно выдержать». В Чернокурье коровы остались только у Петра Полежаева, брата Константина. Он залез на крышу дома, облил себя бензином и обещал поджечь. «Они все равно у него коров заберут», — считает Дарья. «В психиатрическую больницу, наверное, отправят. А животных заберут». В селе Казиха 12 человек отказались подписывать согласие на изъятие животных. Жители не выходят из дома, чтобы не оставлять своих коров. Тем, кто согласился на изъятие, стали выдавать аванс наличными — 30 тысяч рублей за корову. 21 марта в Казихе задержали Ивана Отраковского, ветерана войны в Чечне, кавалера Ордена Мужества. Его оштрафовали на 4 тысячи рублей по статье о неповиновении полиции. Особенно тяжело, судя по всему, уничтожение коров проходит в селе Новопичугово. Там очень многие жители отказываются подписывать согласие. Вместе с ветеринарами во дворы заходят силовики. Полиция применила силу к местной жительнице Лилии Смирновой. «Сотрудники полиции вломились во двор к соседям с этими уничтожителями коров», — рассказала она. «Убили 3 коров. Я стала возмущаться. Какое право имеет полиция вот так вламываться на частную территорию? Скрутили меня в 4 руки. Закинули в машину, увезли. 15 человек полиции у нас, эмоционально рассказывает жительница Новопичугова Светлана Кожевникова. Сами заходят во дворы с ветеринарами и убивают. Мы им говорим, детишки же здесь, детишки смотрят, что вы делаете. Мы никто, не народ, мы стадо баранов. Власти нет для нас, она сама для себя. Никто это согласие добровольное не подписывает. Но как я их не пущу? Кто я против ОМОНа? Зайдут и убьют. Сидим дома, боимся. Мы в ФСБ ездили, просили помощи. У всех просили помощи. Никто нам не помог. И вы нам не помогли. На вопрос таких дел о том, с каким опасным заболеванием сражается Новосибирская область и почему собственникам, у которых уничтожают животных, не предъявляют никаких документов, Управление ветеринарии Новосибирской области ответило. Диагностические исследования проводятся в установленном порядке с применением аккредитованных методов и лабораторий. Решения принимаются на основе совокупности получения данных и эпизоотологической оценки. Распоряжения не опубликованы в открытом доступе, так как предназначены для служебного пользования. Граждане, чьи хозяйства непосредственно затрагиваются проводимыми мероприятиями, ознакомляются с документами в индивидуальном порядке. Светлана Панина из Новоключей, у которой уничтожили 200 животных, всегда мечтала иметь верблюдов. Они с мужем завели пару. Потом родился верблюжонок. «Мы его Русик назвали», — говорит Светлана, — «в честь России. Он такой добрый был. Соседи рассказывали, что он очень плакал, когда ветеринары животных моих убивали. Я пришла, когда искала его, а его нет, только веревочка обрезанная».
Еще раз вернемся к теме твоего особого отношения к страдающим животным. И хотел спросить тебя, подписал ли ты петицию коалиции защиты животных в сельском хозяйстве, которая требует распространить действие закона об ответственном обращении с животными и на сельскохозяйственных животных? Поясню, которые живут на фермах.
Слушай, а давно такая петиция? Я вообще пропустила.
Они в тексте есть, Кристин.
Нет. Я не верю.
Ну, про нее есть, но вот я так из этого твоего ответа я чувствую, что ты ее не подписала, но подписали ее 71 тысяча человек. И мне кажется, это очень мало.
Ну, если ты мне пришлешь и потом ее. Потому что я ее не могу найти. Извините. Я, видимо, правда, не в состоянии. Я предупредила. Но я ее, конечно, подпишу. Хотя, честно говоря, я уже, ну, я довольно давно в петиции не верю. И мне кажется, это такой символичный больше жест.
Это понятно. Но мне кажется, что вообще... Ты вот упоминал, что это был один из первых репортажей. А, по-моему, это вообще был один из немногих репортажей. И вообще... Эта тема как-то не слишком сильно освещалась, и мне кажется, что она на самом деле не очень сильно кого волнует. И вообще судьба животных тебя вот волнует, а каждого человека спроси, он скажет, что да, а на самом деле всем на это насрать.
Ну, я видела несколько текстов на эту тему. Я видела репортаж в издании «Берег». Ну, честно признаюсь, я вот что-то уже не смогла осилить. И я видела еще текст в новой газете «Европа», но это не репортаж, это разговор с анонимным...
Анонимной коровой.
С человеком из крупного агрохолдинга, который анонимно рассказывает, что вот в агрохолдингах пришлось убивать коровок раньше, чем обычным фермерам. Так или иначе, я не знаю, волнует это или не волнует. Мне кажется, у меня как-то так ленты соцсетей настроены, что как будто это обсуждают всех. Все. И всех это волнует. Но, может, это люди вокруг меня, кто знает.
Да, интересный получился разговор. Попробуем поговорить с Натальей Нехлебовой. Может быть, это будет более...
Ну, я надеюсь, что тебе будет интереснее, чем со мной, конечно.
Ну, она как минимум в теме, я надеюсь.
Она, наверное, подписала петицию.
Да что там говорить, я сам ее не подписал.
Ну вот, вот, а меня вот так вот публично позоришь.
Все, звоним. Хватит уже, звоним. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Илья.
Наталья, здравствуйте. Хочу вам сказать большое спасибо за текст. Очень плохо себя чувствую после него, но сделано очень хорошо. Это в смысле эмоционально плохо себя чувствую, потому что мне очень жалко героев вашего текста, коров и всех. И я хотела вас спросить, вообще уже какое-то время прошло, продолжаете ли вы следить за этой темой? И стало ли для вас, например, поскольку, я так понимаю, до сих пор официально нет никаких заявлений, понятнее, что это за особо опасное заболевание, которое привело к массовому истреблению скота. Это ящур,
да.
Мутировавший пастерелез или что-то
спасибо,
еще.
Спасибо, да, за оценку текста. Мне очень жаль, что он вас эмоционально так растревожил.
Ну, это не ваша конечно. Вина. Это ваша заслуга, скорее. Вина других людей.
Да, я продолжаю общаться с людьми из этих деревень, получаю от них новости регулярно о том, что это за заболевание такое. Есть такая уголовная статья за распространение заведомо ложных сведений, угрожающих национальной безопасности, до 15 лет. Поэтому что это за заболевание, я прямо сказать не могу, но я видела бумагу, единственный официальный документ, который я видела, о том, что в деревне Чернокурье 414 животных, это все животные в этой деревне, они были все привиты от ящера.
Угу.
Вот такой документ.
То есть яснее не стало? Да.
Мне точно нет, но я туповат.
Я видимо, тоже, да.
Мы не знаем официально, что это за болезнь. Чтобы, как говорят ветеринары, чтобы точно стало, чтобы мы могли делать какие-то конкретные выводы, у нас должны быть лабораторные анализы. Ни у кого лабораторных анализов нет, чем конкретно болеют эти животные. То, что говорят федеральные власти, региональные, постоянно меняются. Все началось с пастерелеза, потом была особо опасная болезнь, потом мутирующий пастерелез. Вот, поэтому они тоже не могут определиться, но в Чернокуре коров прививали от ящера.
Ну хорошо, но заболевание-то вообще есть какое-то?
Да, коровы болели, животные болели в... Конкретно мне люди сказали, что они болели в Новоключах, и в Чернокурии у Полежаева болели животные. Ну как они болели? Их прививали от особо опасной болезни экстренно в начале февраля. Там трехкратная прививка. То есть некоторые люди знают, что прививали от ящера, а некоторые не знают, от чего их прививали. От особо опасной болезни, говорят. Расскажу примерно конкретно на примере семьи Полежаевых, у которых 200 животных уничтожили. Их первый раз привили 4 февраля и с промежутком 10 дней. И после последней прививки где-то через 3-4 дня появились симптомы заболевания. Это насморк и слюноотделение. У коров взяли анализы, и через 2 недели, когда Полежаева не было дома, ворвался ОМОН, глава района, ветеринары, и всех усыпили и сожгли.
Но это у вас написано в тексте. Так а в итоге, и там, по-моему, написано, что анализы, они так, результаты анализов они так и не получили, и так они и до сих пор не получили.
Не получили, да, нет, ничего. Никто никаких результатов анализов не получал. Никто не видел, что за опасно, особо опасное заболевание.
Ну так подождите, но вот вы рассказали эту историю, так это же, грубо говоря, реакция на прививку, а не, может, и не болезнь вовсе, то есть если я что-то глупость...
Ветеринар, с которыми я разговаривала, она говорит, что вирус мог уже быть у животного, и поэтому, когда сделали прививку, заболевание проявилось клинически. Вот что это может быть. Я ее спрашивала про реакцию на прививку, она ответила мне так, что это мог быть так, ослабленный иммунитет, ослабленный этим конкретно вирусом, от которого делали прививку, и когда его еще раз кололи, заболевание проявилось клинически.
А я так еще поняла, что у ящура, например, несколько штаммов, и нужна прививка от каждого, и делали только от одного какого-то. То есть допустимо, что мог просто прийти другой там вирус, да, и прививка не помогла.
Точно известно, что особо опасное заболевание, от него прививали весной и осенью, как мне рассказывали крупные фермеры. Это прививали от одного штамма, а потом вот как раз в феврале экстренно начали прививать от другого штамма. И ветеринар, с которой я говорила, что если мы предположим, что это ящер, она говорила, да, что нужно прививать от конкретного штамма, и задача ветеринарных служб регионов отслеживать все время, какой штамм заходит на территорию, чтобы не упустить этот момент и точно привить от того, от чего нужно.
Короче говоря, как я понимаю, поскольку по различным свойственным российским чиновникам и вообще людям, причинам все было как-то сделано неправильно, не вовремя, не то, и поэтому, чтобы исключить распространение чего-то, решили просто всех убить на всякий случай.
Это выглядит, да, все именно так, что было обнаружено, что особо опасная болезнь распространяется, и было решено, да, всех надежнее всего сжечь, не лечить, не выявлять, анализы не брать, а просто надежнее всех сжечь.
А вот возвращаясь к вопросу про прививку, а у вас в тексте упоминаются производители вакцины из Владимира, вы как-то пытались связаться с ними? Ну, то есть, чтобы... Я так понимаю, что была в том числе теория, что, может быть, это из-за вакцины происходит что-то не так, и сомнения в ее качестве.
Нет, я с производителем не связывалась, потому что у меня, к сожалению, я была очень ограничена в сроках написания текста, и я, к сожалению, не успела это сделать. И очень все много я хотела сделать, и с производителем вакцины связаться, и найти на госзакупках, какую вакцину они закупали экстренно, и посмотреть, закупался ли дитилин, вот этот вот препарат, которым умерщвляли животных. Но я не успела ничего это сделать. Этим потом занимались мои коллеги. Я слышала текст про дитилин потом после этого.
А я так понимаю, что с местными властями, за исключением вот той формальной отписки, которую вы получили от управления ветеринарии Новосибирской области, тоже не удалось поговорить?
Нет, они нам просто не ответили. Вот только управление ветеринарной ответило ветеринарии, а все остальные нас не удостоили своим высоким ответом.
Ну, мне, кстати, показалось, хотя, возможно, у нас тут с Ильей разойдутся мнения, что, по крайней мере, по словам ваших собеседников, мне показалось, что главный у них вопрос был, собственно, в том, почему с ними нормально не разговаривают, почему им не объясняют, потому что у вас несколько героев говорят, что мы сами не хотели бы распространения какой-то инфекции, мы сами всегда сообщаем, если животные болеют. У вас есть какие-то предположения на этот счет? Почему не все это...
Почему власть пошла на это? С людьми, а просто решила коров сжечь. А
но даже не объяснили самому. Ничего. Могли бы их, ну, как бы, не хочу...
Ну, потому что для этого нужно уметь вообще разговаривать с людьми и выстраивать с ними какие-то отношения. Зачем стараться, напрягаться, если можно пригнать ОМОН?
Так обычно на местном уровне, вроде обычно, чем ниже уровень, тем лучше умеет с людьми разговаривать.
Им сказали, что у ваших животных особо опасные заболевания, мы их всех сожжем. И изначально им даже никакой компенсации не предлагали. Когда они возмутились и сказали, мы вас не пустим, пришел ОМОН. Вот и весь разговор, вот и весь диалог. Конечно, если бы им все конкретно объяснили, обещали, какие будут выплаты, показали результаты анализов, конечно бы они сотрудничали, как они нормальные, вменяемые люди, никто не хочет распространения заболевания. Но этого не произошло, и это нельзя сказать, что это какой-то новый подход общения власти с людьми.
Ну, я...
Ну, не знаю.
Да, я тоже еще не... Очень много сегодня у нас эмоций, мы аж перебиваем друг друга, вот. Но я вообще не помню истории, чтобы для уничтожения скота проводили целые такие операции, когда выключали мобильную связь, интернет, свозили ОМОН. Выглядит все это страшно. Но я хотела спросить, вот возвращаясь к анализам, а вообще было бы возможно, чтобы кто-то из владельцев фермы сам взял анализы и куда-то отвез их в лабораторию, проверил вообще, болеют коровы, не болеют, чем болеют? Или это так устроено, такие анализы, что их так просто не сделать?
Дело в том, чтобы даже, да, они очень хотели провести независимую экспертизу, но на это должны согласиться сотрудники государственной ветеринарной службы, и они должны присутствовать, когда будут браться эти анализы. Никто не разрешил этого делать. То есть это тоже можно делать с согласия только государственных органов. Невозможно сделать это самостоятельно, к сожалению. Иначе бы, конечно, они все сделали. Там специальная процедура с присутствием ветеринаров, там какие-то серьезные зип-пакеты с росписями, с печатями. В общем, непростая процедура.
Вот у вас там один из героев, не герой, причем просто участник встреч главы района, говорит, что больше нет никакого доверия власти, никогда наплевало на уголовный кодекс, на ветеринарный, на гражданские права. А митинг-то они не планировали какой-нибудь устроить? Вот в Новосибирске я видел, проходил митинг, но там его устраивал человек, который, я знаю, постоянно устраивает митинги на все темы, и было там несколько десятков человек. Ну, то есть они как-то собираются бороться за свои права?
Они боролись за свои права, но их же сразу всех скрутили и посадили. В селе Козиха они пытались не пускать технику, которая приехала строить эту яму для сжигания. Их же там задержали, самых активных, на двое суток. Остальные 7 человек получили штраф 12 тысяч за массовое присутствие в общественном месте. В Новоключах, куда они с дронами там зашли, ОМОН, они тоже скрутили, на двое суток посадили человека, который пытался это снимать. Сейчас ему предъявили обвинение в том, что он поджег эту яму для сжигания и причинил ущерб государству на 1 000 000 рублей. Причем в сговоре с мужем Светланы Паниной, которые уничтожили 200 коров. То есть они пытались протестовать, но это все сразу было уничтожено вот таким образом, зародыши. Они записывали видео с обращениями, им начали угрожать, что учителям, что вы потеряете работу, всяким тем муниципальным служащим, что вы тоже потеряете работу. Женщина, у которой ребенок с ДЦП, ей звонили из опеки, говорили, что изымут ребенка. То есть всю эту борьбу за свои права вот таким образом подавили.
А что это все-таки за жесть-то происходит? Мы вот уже спрашивали с Кристиной, вы так сказали, что это типа как обычно, но, честно говоря, это не похоже на обычное. И все-таки, насколько я там слежу за жизнью регионов, может, не очень внимательно, но все-таки обычно на таком локальном уровне к таким мерам по неполитическим темам все-таки не прибегают.
Эта тема, безусловно, политическая, потому что это особо опасное заболевание может очень сильно повлиять на экспорт зерна и мяса из страны. И это очень чувствительная тема. Поэтому...
Нет, ну, скажем, даже по ковиду, мне кажется, не было такого. Когда возмущались люди, отказывались носить маски, вот как-то такого не было.
Потому что при ковиде просто умерла определенная часть населения, просто люди умерли. А здесь угроза финансовой безопасности страны.
Со стороны кого?
Со стороны людей, которые не отдают своих коров сжигать, которые распространяют особо опасные заболевания. Нужно делать это быстро и эффективно, и отчитываться перед федеральной властью, что у нас все чисто в регионе. Они что-то возмущаются, что-то хотят за своих коров.
Вот я и говорю, ну и хотел сказать, что все-таки главный вопрос, наверное, компенсации. Если бы людям дали нормальные компенсации, не...
И там... Они сначала даже не подумали давать им компенсации. В Пензенской области до сих пор не дают компенсации. То есть это происходит во многих регионах. В Забайкалье там 243 рубля платят за килограмм. Вот в Новосибирской области, после того, как люди стали активно возмущаться и записывать обращения, после того, как Светлана Панина гоняла министра сельского хозяйства по министерству, они решили, что надо что-то заплатить, как-то успокоить людей. И вот предложили этот 171 рубль. Это совершенная подачка жалкая, потому что там существует постановление правительства о том, как себя вести в этой ситуации. И там написано, что им должно быть возмещено по рыночной стоимости. А рыночная стоимость в 5 раз выше, чем 171 рубль сейчас на говядину и баранину. Потом сначала они предложили, да, это 171 рубль, и потом, после того, как Светлана Панина пришла в приемную губернатору и начала говорить, что мне нечем платить за свет, вы меня лишили источника существования, как я буду жить, они придумали экстренно, что будут выплачивать 18 500 прожиточный минимум раз в месяц на протяжении 9 месяцев. Это тоже совершенно ничтожные, жалкие деньги. Но, к сожалению, сейчас я наблюдаю, что люди довольны этим, потому что сначала их сажали, отбирали животных, а теперь им все-таки дали какие-то деньги, они успокаиваются.
Ничего себе, очень-очень неожиданно, потому что у меня по вашему тексту сложилось впечатление, ну, я думаю, что ваши собеседники в тот момент, наверное, так себя чувствовали, что для многих это сравнимо окончанию жизни, там, они совершенно потеряны, не знают, чем заниматься дальше, ну, точно не хотят дальше заниматься разведением скота, а вот что они говорят сейчас, какие у них вообще планы?
Ну, так и есть, да, они шокированы, потрясены тем, что случилось. И большинство, когда я с ними говорила, не хотели заниматься. Но сейчас вот мне отвечают, что, может быть, попозже, когда разрешат, когда карантин снимут, через полгода они попытаются разводить животных. Но не все.
А вот вы уже упоминали, мне кажется, журналиста Ивана Фролова, которому которого обвинили в публичном состоянии заведомо ложной информации. Вам-то, у вас-то нет опасений, что может что-то подобное быть? И вообще не чинили ли вам каких-то препятствий там в процессе работы чиновников?
Чинили нам препятствия, нас преследовала полиция. Из Новоключей, когда мы уезжали, за нами гналась полиция. Мы ехали 130 километров в час по гравийной дороге, обгоняя фур с зерном. Туда же в село невозможно было войти, и мы вошли через лес. А водитель наш остался на трассе. И он нам позвонил и сказал, что за ним ездит полиция. Но вы не бойтесь, вы выходите и прячетесь в лесочке. Я от них оторвусь, к вам подъеду, вы заскочите в машину. Мы от них оторвемся. В общем, он подъехал. Мы заскочили, едем, и да, они нас преследовали довольно долго. Ну вот, пока мы не выехали где-то к границе района, не доехали, они нас преследовали, да. А потом нас остановили уже около другой деревни, сказали, что у них операция «Анаконда», и они никуда нас не пустили.
«Анаконда» — это вроде... Я помню, по Москве, там, когда в пятницу, там, в субботу, когда в клубы все ездили на такси, останавливали на наркотики, проверяли. Но вообще-то, что вы рассказываете, это сюжет для фильма какого-то абсурдистского, мне кажется.
Да, это было очень забавно.
Почему-то в тексте этого нет.
Да, очень жаль.
Но я решила, что это уже лишняя информация, как мы уходили от погони, чтобы сделать этот текст.
Но для вас после выхода текста вы ни с какой реакцией со стороны властей не сталкивались?
Пока нет.
Я надеюсь, что не столкнетесь.
Я тоже надеюсь.
Но я очень внимательно писала, и никакие законы родного государства я не нарушила.
Последний вопрос предлагаю задать. А за что верблюжонка-то убили?
Он тоже болел особо опасной болезнью, как предполагали ветеринары, я предполагаю. Верблюжонок Русик, названный в честь России, был убит вместе со всеми.
Да, этот конец, конечно, мощный текста. Да, так и Россию убьют.
Будем надеяться, что нет.
Ладно, спасибо вам.
Спасибо вам большое,
Наталья.
Спасибо
большое, что позвали. Было очень интересно с вами говорить.
А с вами как? Берегите себя и ждем ваших новых текстов.
Спасибо, и вы себя берегите. Ждем ваших новых подкастов.
Да мы-то чего? Сидим тут в студии.
Мы-то да. Ни от кого не убегаем. В лесочке не прячемся.
Полиция не ездит за нами, да. Даже я немножко скучаю по тем временам.
Да.
Ну да ладно.
Приезжайте.
Там недолго будет бегать.
Да.
Ладно, спасибо. До свидания.
Да, до свидания. Всего доброго.
На меня, конечно, сцена уничтожения коров с перекрытием улицы 20 ОМОНовцами в балаклавах произвела впечатление. Я просто живо представился, как... сцену зачистки дома с боевиками где-нибудь в Ингушетии или в Чечне. Вот. Она выглядит всегда примерно так же, мне кажется. Только разве что вот с автоматами вроде не были даны силовики. Но и вот то, что всех арестовывают, как бы сажают, кто там что-то возмущается, кого-то бьют. Ну, то есть это, хотя Наталья как бы считает, что это в рамках происходящего в России, но я считаю, что это какой-то запредел реально.
Но у меня ровно такие же были ассоциации, как у тебя. Я когда читала, я просто такая, что происходит? Ну, то есть мне не кажется, что мы успели настолько оторваться от российских реалий, чтобы вот это стало нормой, и мы удивлялись. Я думаю, что это до сих пор что-то выходящее за все... Ой, даже говорить... Просто даже слов не могу подобрать. Вот, я еще хотела признаться. Я только во время разговора с Натальей поняла, что верблюжонка убили. Видимо, моя психика в момент прочтения этого текста... Ну, просто там я специально...
А ты думала, что похитили себе силовики, чтобы дома у себя держать?
Нет, ну там я даже специально нашла снова вот и пробежалась глазами по этому абзацу, вот как он плакал, пока других животных убивали, и я это восприняла так, что он, ну, не выдержал происходящего и как-то сбежал.
И убежал в лес.
Да, видимо. Бороться, скрываться от операции «Анаконда». Вот.
До ближайшей пустыни пошел.
Но,
может быть, на самом деле там финал открытый, возможно, так и было.
Да, я предпочту думать так, потому что вот совершенный ужас и хтонь, и я вот тебе уже сказала, что мне кажется, что этот текст, он намного шире, чем просто история про... ужасная история про истребление домашнего скота. Меня многие герои этого текста впечатлили. Очень мощные женщины, там вот эта Светлана Панина, бегающая за губернатором. Это, по-моему, золото просто. Вообще, мне кажется, это какой-то, как там этот фильм называется, «Свадьба» или «Женитьба», который Крыжовникова. Горько, горько. Ну, в общем, мне кажется, это какой-то сюжет для российской комедии о хтоне, такой черной комедии, когда у тебя журналисты убегают.
Да. Слово «хтонь» прозвучало уже 3 раза за этот
подкаст. Потому что это «хтонь». Ну, в общем, у меня 4. Еще... Ты считаешь, ты скольки умеешь? Вот. Меня еще, я хотела сказать, что меня еще очень впечатлил другой герой текста, это вот участник СВО, и там не сказано, почему он туда пошел, но при этом сказано, что он всегда мечтал о ферме, и вот он получил ранение, вернулся, больше себя нигде не нашел, а ферму-то сделал, но... Всех его животных истребили. Это тоже какой-то кошмар вообще беспросветный. Я не знаю. Мне всех жалко. Все. Я закончилась. Мне нужна терапия после этого выпуска.
Но у тебя же есть психолог?
Я уже закончила это дело. Вот, возможно, причина в этом.
Да. Ну ладно. Если что, продолжай. Со старым могу дать нового. Короче говоря... Держись. Напоминаю.
Пишите нам, да.
Что нам держаться, и в том числе, чтобы позволить себе психолога, необходимо чуть больше денег, которые можно нам прислать на Patreon. Ссылка на который есть в описании к этому выпуску. Спасибо тем, кто уже подписался на крупный донат. Это издатели Анна и Бурмиша, редакторы Алина Куамани, Иван Конкин, Дана, Юлия Хартак, Анна Дежурка, А.Н. и айтишники. Платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов, который недавно в комментариях в нашем телеграм-канале просил помиловать его и больше не использовать его имя и фамилию в данном нике.
Хоть не предложил не платить больше. Спасибо и на этом, Иван.
Да, надо будет проверить, вдруг изменился ник в Патреоне. Я не смотрел. Но пока так. В общем, всем спасибо, что дослушали. Кристину к психологу.
Спасибо, спасибо.
Я в бар.
Да,
спасибо. Я в бар. Ты не даешь мне сказать. Я в бар.
Прости. Я, видишь, я уже на грани. Я в истерике. Прости. Спасибо-то. Берегите себя, берегите своих животных, свою голову и вообще здоровья вам. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Пока.
Да, надеюсь, это не последний фильм с Кристиной.
Надейся. Но от издевательств над животными надо взять паузу.
Хорошо, но я надеюсь, что это в наших руках.
Мне еще, понимаешь, мне сегодня написали и предложили, кто-то, видимо, не знал, что я ничего пока не пишу, и предложили заняться историей какого-то, маньяка в Татарстане, который убивает кошек, и я просто такая... Ладно, все, конец, пока.